Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Наши войска идут вперед в Кирово, Свято-Покровском, ДНР и в Гуляй-Поле на западном берегу Гайчура, Запорожская область. В Димитрове, он же Мирноград, Донецкая Народная Республика, продолжается зачистка города. А на Запорожском направлении наши, захватив Степногорский ГОК, подошли к Лукьяновке. С 8 по 11 декабря темп продвижения российской армии составил 31 квадратный километр в сутки. Общее продвижение 124 квадратных километра. Киевский режим организовал очередную массированную атаку на российские регионы. С 11 вечера до 7 утра над нашей страной удалось сбить 141 вражеский дрон. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО сбито 235 украинских беспилотников самолетного типа. Россия, в свою очередь, начала применять дроны «Герань» с двойной боевой частью массой до 100 кг. Такие дроны с двойной бомбой будут эффективнее процентов на 30, заявляют военные. Нововведение увеличит радиус поражения объектов ВСУ, а также других целей. При этом старая боевая часть тоже останется в корпусе беспилотника, поэтому общая масса теперь составляет 90 кг. Модификация снижает радиус действия «Герани» с 1800 до 1200 км, но зато возросший вес боеголовки дает возможность нанести больший ущерб противнику. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил всеукраинский референдум по вопросам территорий. Граждане страны должны выразить свое мнение на вопрос об отставлении Украины контролируемой части Донбасса, заявил просроченный президент. Кроме того, Киев соглашается на создание в Донбассе буферной зоны. Однако на Украине хотят, чтобы порядок на этой зоне поддерживали американские военные. Сообщается, что морозы накрыли зону боевых действий, и теперь солдатам приходится очень тяжело, причем с обеих сторон. У наших хоть есть теплые блиндажи и возможность побывать на так называемой ротации. На Украине даже этого нет, и бойцы, как, впрочем, и наши армии, по ночам вынуждены обкладываться кошками, чтобы не замерзнуть. 2 декабря в выступлениях Володина и Никонова в Госдуме прозвучало то, что власть старается произносить шепотом, но теперь, похоже, решила сказать вслух. «Мы власть не отдадим. Ваше место в хвосте. Поезд ушел». Формулы, достойные замкнутой касты, уверенные в собственной вечности. И это особенно любопытно. Они произносят вслух то, что придворные политологи пытаются завуалировать. По сути дела, руководство «Единой России» заявило: «Власть наша, участвовать в ее перераспределении вы не будете». Это ведь и есть конечный пункт программы – создать красивую идеологическую витрину, под которой скрывается старая конструкция – класс собственников, закрепленный властью, и класс обслуги, которому предлагается вместо прав духовность, вместо участия служение, вместо будущего стабильность. Воронежские таксисты поддерживают всероссийский бойкот и откликаются на призыв бастовать. Активисты организации воронежских марксистов провели весь день в общении с водителями Яндекса с целью возобновления рабочих контактов, обсуждения предстоящей забастовочной акции, разъяснения ее значения и координации действий совместно с ОВМ. Таксисты, ежегодно сталкивающиеся с жесткой эксплуатацией, выразили полную поддержку акции протеста, которая уже объединяет коллег из Москвы, Перми, Владивостока, Брянска, Ставрополя и других городов. По-прежнему официальная информация об отмене электричек в Воронежской области с Нового года отсутствует. А вот в Липецке она уже есть. Там отменяют практически все электрички по области. Власть региона посчитала их экономически невыгодными и посоветовала населению набиваться в маршрутки. А по Воронежской области инициатива губернатора Артамонова ударила рикошетом. Электричка Воронеж-Усмань отправлением в 13 часов 48 минут оплачивалась, судя по всему, из бюджета Липецкой области и исчезла вместе со всеми остальными. Воронежские власти, судя по всему, про это либо не знают, либо делают вид. Таким образом, расписание постепенно подползает к тому варианту, который нам всучили в 2014 году, спровоцировав массовые акции протеста. В Воронеже побывал начальник федеральной пассажирской компании, дочка РЖД, которая занимается дальними пассажирскими перевозками. На встрече с руководством ЮВЖД было обещано восстановить поезд Воронеж-Ленинград, отмененный в 2014 году. Правда, когда это будет и будет ли вообще, не уточняется. Несмотря на топовый рост инфляции, зарплата в бюджетном секторе повышаться практически не будет, пишет издание «Свободная пресса». Но это у простых работяг, а у начальства зарплата прет, как на дрожжах. В учреждениях культуры, здравоохранения, образования такую разницу обеспечивает руководство, которое, по сути, устанавливает себе зарплаты. Когда поступают средства на счета бюджетных организаций, происходит начисление. Помимо ставок за часы, переработки руководства, используются различные коэффициенты, надбавки и так далее. Разница между рабочими и начальниками становится все больше и больше. Громкие истории вроде казуса Долины влияют на рынок жилья через эмоциональный канал сильнее, чем через рациональный. Покупатели, насмотревшись новостей, начинают воспринимать любую сделку как потенциально рискованную. Это приводит к двум эффектам. Часть покупателей откладывает решение о приобретении, а другая часть смещает предпочтение в сторону новостроек от крупных застройщиков, воспринимает их как безопасный вариант, хотя это дороже. Для вторичного рынка это означает локальное снижение спроса, и потом могут упасть цены на бэушные квартиры. «Единая Россия против национализации ЖКХ, определенного рода популизм, которым периодически пользуются разные политические деятели», так отреагировала на идею национализации ЖКХ зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Парламентарий задала встречный вопрос, что будет делать бюджет. Сегодня у государства нет денег, чтобы приводить коммунальные сети в порядок. И если допустить национализацию, то ни к чему хорошему это не приведет. Наоборот, нужно отдать все бизнесу и драть с народа три шкуры. В среднем на 18% в некоторых регионах России, более чем на 40% поднимут тарифы на ЖКХ в следующем году. За все успехи эффективных менеджеров в управлении ЖКХ расплачиваться будет рядовой труженик. Мы уже заранее знаем, чем будет пахнуть эта модернизация инфраструктуры. Слезами российских граждан, получающих квитанции. С такими темпами роста тарифов коммунальные платежи скоро перестанут отличаться от кабальных выплат по ипотеке. А вот будет ли обещанная модернизация? Сами эффективные менеджеры говорят, что денег нужно гораздо больше. Поискать эти деньги на счетах сверхбогатого меньшинства? Нет, ну что вы, ни в коем случае. Их сверхдоходы – это святое. Вот так капитализм грабит народ всеми какими только можно средствами. В последнее время поступают слухи о замедлении работы менеджера Telegram. Естественно, народ подумал, что так же, как с WhatsApp, это дело рук Роскомнадзора, но последний открестился. Там заявили, что ведомство не применяет никаких новых ограничений к Telegram. Рынок – это саморегулирующаяся система. Свободная конкуренция производителей и продавцов ведет к снижению цен. Нам десятилетиями это вдалбливают. А что на самом деле? Маркетплейсы предоставляют скидки покупателям при оплате с банковских карт и кошельков, связанных с этими торговыми площадками. Банкиры по понятным причинам недовольны. Для них это потеря прибыли. А вот теперь к ним присоединились еще и крупные сетевые магазины, которые, пожалуй, попросили Мишустина ограничить навязывание маркетплейсами собственных финансовых сервисов и способов оплаты. Рынок, то есть кошельки покупателей, это корова, которую каждый буржуй хочет доить сам и по возможности не делиться с конкурентами. Вот такая саморегуляция. Да и вообще власть, по сути дела, заявила правду о том, чего она хочет. Пока в Госдуме депутат-коммунист Сергей Обухов говорил о труде, равенстве и ответственности государства перед человеком, спикер Госдумы единорос Володин поучал: «Не смейте смотреть в прошлое, не смейте претендовать на власть, мы ее не отдадим». Именно здесь и лежит ключевое отличие «Единой России» от КПРФ. Ядро предлагает стране идеологию покорности снизу доверху. КПРФ предлагает стране справедливость снизу вверх. Единая Россия видит народ объектом воспитания, а КПРФ видит народ источником власти. Ядросы зовут стремиться смириться с нынешней социальной несправедливостью, а КПРФ предлагает ее перестроить на деле через народовласть, экономику развития, возвращение контроля над ресурсами, реальное перераспределение ресурсов и денег в пользу большинства. И вот уже намечаются конкретные действия. На 15 декабря намечена забастовка таксистов Яндекса. Они планируют провести итальянскую забастовку, отказавшись принимать заказы через агрегатор Яндекс.Гоу. Эта акция – закономерный ответ на систематическую эксплуатацию со стороны цифрового гиганта. Американский мессенджер WhatsApp не работает внутри России, звонить невозможно. Однако при звонках за бугор все работает. Проводился эксперимент, в ходе которого пользователям удалось позвонить в Белоруссию без всяких VPN и прочего. Получается, что это не защита от иностранцев, а чтобы россияне не могли общаться между собой. Блокировка WhatsApp никакого отношения к безопасности не имеет. Суть по всему идет о бешеных доходах разработчиков и хозяев Макса. Почти половина мирового богатства сосредоточена в руках 1,6% населения Земли. Данные швейцарской банковской группы показывают, что всего 60 миллионов человек контролируют половину всех глобальных денег. Это составляет более 226 триллионов долларов из общего личного состояния взрослого населения планеты. В России не осталось ни одного отечественного поезда, способного разгоняться до 200 км в час и быстрее. Первый и единственный советский высокоскоростной электропоезд Р-200 был выведен из эксплуатации в 2009 году с запуском немецких «Сапсанов». Однако до последнего времени в эксплуатации оставался поезд «Невский экспресс», который таскали сначала чехословацкие электровозы ЧС-200, а затем отечественные ЭП-20. Он также развивал скорость в 200 км в час. Однако на днях в РЖД было принято решение о понижении скорости этого поезда до 160 км в час и замене ЭП-20 на ЭП-2К. Причина, судя по всему, в том, что в ЭП-20 использовались французские запчасти. Их теперь нет. Хотя в интернете пишут о разработке нового электропоезда «Белый кречет», скорее всего, из китайских запчастей, который будет гонять аж под 400. Но это только к 28-му году, и то не факт. Таким образом, очередное достижение более высокоразвитой советской цивилизации профукано вдрызг. Для сравнения, в социалистическом Китае полно электричек, для которых 350 км в час как два пальца обоссать.
В России отмечается День Конституции. 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны. Он стал высшим нормативным правовым актом Российской Федерации, закрепляющим основы конституционного строя, государственного устройства, прав и свобод человека и гражданина.
Центробанк подаст иск против депозитария Евроклир из-за ситуации с российскими активами, сообщил регулятор. Банк России назвал планы использовать замороженные средства незаконными и оставляет за собой право оспорить действия Еврокомиссии в компетентных органах. Памятник режиссеру Юрию Любимову открыли у новой сцены театра на Таганке. Инициаторами установки монумента выступили вдова Юрия Любимова, Союз театральных деятелей России, руководители театров Москвы и Петербурга. Автор памятника – заслуженный художник России Владимир Иванов. Большинство россиян выступают за официальный выходной день 31 декабря. 78% респондентов объясняют это удобством в подготовке к празднику. Тем не менее, 8% опрошенных высказали равнодушие, поскольку 31 числа им приходится работать.
Владимир Путин принимает участие в международном форуме «Мира и доверия» в Туркменистане. В Москве отмечают, что Россия и Туркменистан тесно сотрудничают на пространстве СНГ, выступают за дальнейшее углубление региональной интеграции в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Еврокомиссия опасается за отсутствие финансовой стабильности Украины. Из-за этого Киев не сможет расплатиться по долгам перед западными странами в будущем. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС. Словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил, что на предстоящем саммите Евросоюза не поддержит инициативу финансирования военных расходов Украины. Кроме того, он вновь критически отозвался об идее передать заблокированные российские активы на военные нужды Украины. В рамках деятельности «Красного полумесяца» мобильные клиники оказывают бесплатную медицинскую помощь жителям отдаленных деревень в йеменской провинции Хадрамаут. Представители гуманитарной организации консультируют местных жителей и раздают образовательные брошюры.
Энергетика – стратегическая отрасль, дающая стране более 30% доходов. Но до сих пор в этой сфере отсутствует полноценное серьезное планирование, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Об этом шла речь на круглом столе в Госдуме. Разговор, посвященный развитию ТЭК, состоялся по инициативе депутатов фракции КПРФ. Позиция коммунистов не меняется уже многие годы. Они уверены, топливно-энергетический комплекс страны должен быть национализирован.
Важный вопрос, связанный с безопасностью державы. Состояние ТЭК обсуждается в Госдуме в рамках круглых столов постоянно. Только в этом созыве депутаты вместе с учеными, представителями профильного министерства и региональных органов власти собирались вместе уже 4 раза. Открывая дискуссию, коммунист Николай Коломейцев отметил, ситуация в отрасли сложная.
Мы сегодня 20 атомных реакторов строим по миру. А в России что-то совсем жидко со строительством. Да? Мы с вами видим, что гидроэнергетика советского образца сегодня тоже вырабатывает все, что может, но новой гидростанции мы с вами, к сожалению, не видим.
Первый заместитель Думского комитета по энергетике коммунист Сергей Левченко отметил, ТЭК сегодня дает 30% налоговых доходов и 20% ВВП. В последнее время эти показатели стабильно снижаются, а значит, можно говорить о кризисе в отрасли.
Так как уменьшение доли связано именно с падением доходов, то ситуация требует вмешательства правительства. За 35 лет рост производства электроэнергии в России 9,1%. В то же самое время США 45%, Китай в 11,5 раза, а в мире в среднем 24%.
Плюс остро стоит проблема износа сетей. Даже при благоприятных обстоятельствах к 1942 году процент устаревшего оборудования будет более 60%. Сергей Левченко констатировал, отсутствие плановых подходов в отрасли в итоге бьет по россиянам.
Переработка нефти становится сегодня невыгодной по сравнению с ее экспортом, особенно после окончания налогового маневра и обнуления экспортных пошлин. Для того, чтобы решить вопрос дефицита топлива, пришлось вводить такие виды государственных регуляций, как демпфер, обратный акциз. Однако эти меры не являются полноценным решением проблемы в долгосрочной перспективе. Для компенсации выпадающих доходов в следующем году произойдет повышение налоговой нагрузки на все виды бизнеса, что в свою очередь не может не привести к росту цен.
Коммунисты подчеркнули, ТЭК не может сам планировать свое развитие. Главенствующая роль должна отойти государству. Со своей стороны заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, ведомство сегодня полностью меняет подходы к планированию и уже сформирована энергетическая стратегия 2050.
И утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. И сейчас при реализации этой стратегии мы пользуемся 6-летними циклами. Перешли на 6-летки. Значит, и по своей сути, вот сейчас эта энергостратегия, а ближайшие 6 лет детально определяются в схеме и программе развития электроэнергетики, Так вот, заложены объекты мощностью 88 гигаватт. Это, по сути, аналог плана ГУЭРЛО.
Член-корреспондент РАН Булат Нигматуллин поднял проблему высоких внутренних цен на топливо. Ученый предложил присутствующим, в том числе представителям правительства, сравнить ситуацию в России и, например, в США.
ТЭК России и ТЭК Америки – близнец-брат. Все у них свое, и все мы свое. И мы экспортно-ориентированы, ТЭК, и они экспортно-ориентированы. Ну а экспортные страны в два раза дешевле у них внутренние цены на электроэнергию. В индустриальных странах Китай, Южной Корее на 20-30% ниже, чем у нас. И вот когда кто-то из ваших начальников, когда мне говорят из вашего офиса, говорят, что и как я скрикнул, цена у нас дешевая, это абсолютно экономическое невежество.
Депутаты фракции КПРФ в своих выступлениях отдельно остановились на вопросах усиления госпланирования в отрасли и обращения к советскому опыту.
Уже сейчас в некоторых регионах, например, в Приморье, Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области, состояние энергосистемы сдерживает приток инвестиций в строительство новых предприятий. Очень важно, что сейчас и профильное министерство по энергетике, и наш Минвосток развития открыто, не стесняясь, призывает использовать передовой советский опыт в данном направлении.
Представители Российской академии наук рассказали о том, как продвигаются исследования в области аэрокосмической энергетики. Комментируя эти выступления, депутат Николай Арефьев отметил, отсутствие системного подхода к развитию отрасли больно бьет по перспективам внедрения передовых разработок.
Аэрокосмическая энергетика. Надо поставить ее в перспективный план. Надо выделить туда средства для того, чтобы люди не трепыхались там в собственном соку, для того, чтобы развить эту энергетику. Китайцы вон уже приемную станцию строят, а мы еще даже в теории не разобрались. Надо, надо. Без этого мы так и будем догонять то Запад, то Восток, а своего у нас ничего не будет.
По итогам своей работы круглый стол принял пакет рекомендаций. Его направят во все заинтересованные ведомства и органы власти.
Но комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что вообще-то нужно как-то сковывать больше имущества россиян. Нужно расширить перечень, по которым применяется конфискация. Конечно, мы, говорит, что мы там, приговор с конфискацией получили 24 тысячи граждан, это в 9-3 раза больше, чем в 20-м. Но ему вот не хватает.
Слушайте, здесь, знаете, такая история, ее с двух сторон нужно рассмотреть. Любая инициатива, карательная инициатива, фискальная или такая правоохранительная история, она всегда будет приниматься и воплощаться исключительно с одной целью – усилить положение привилегированного господствующего класса, да, чтобы сверхбогатые люди чувствовали себя в еще большей безопасности. И в этом плане вот это системное с нулевых, начала нулевых годов история в отношении коррупционеров, она, в принципе, очень последовательна. Коррупционерам снижают ответственность, коррупционерам делают поблажки, вводятся штрафы за коррупцию или понятие незначительной или вынужденной коррупции. Вводятся, например, какие-то условные сроки для коррупционеров. Вся эта история с конфискацией имущества, она почему требует ужесточения? Потому что ее очень сильно обкарнали. В 2003 году ее вообще отменили, потом в 2016 ее частично реабилитировали, но очень условно, в очень усеченном виде. Поэтому в целом, да, все так, как коррупционерам сегодня нужно. Помните, как Дмитрий Анатольевич говорил когда-то, что, говорит, это должна быть не рукопожатная история, коррупционеры должны быть, значит, поставлены на место, что-то только на словах остается, да, а на деле, да, есть два вектора, да, два направления движения. Первое – это дать усладу для ушей, да, показать, что власть знает о наших проблемах, что наверху думают, как это все исправить и изменить, хотя на самом деле здесь все ограничено только лишь политической волей, там опыта дофига, там и персонал, и сотрудники, и таланты, все есть, да, только дай соответствующую задачу, система централизованная, субординация выполнит ее очень оперативно, да, поэтому есть первая позиция, что нужно наговорить красивых фраз, чтобы народ отвлекался отвлечь от этих социальных проблем и сложить ложное впечатление, что на самом деле это они о нас же заботятся, переживают. Просто время мало, что такое 30 лет, это разве срок, разве период. Вот. И вторая позиция, что так или иначе мы видим, что красные линии по некоторым направлениям российской политики, они сдвигаются, и это приводит к тому, что мы слышим какие-то громкие уголовные дела, да, что вот задержали этого начальника, вот задержали того руководителя, вот бывший губернатор, помните? Его вот, значит, задержали, они все коррупционеры, это нужно для чего? Это нужно для того, чтобы показывать хорошие картинки, да, чтобы по телевизору громкие выпуски новостей, чтобы, опять же, сложить у общества впечатление, что это не просто люди, которые интерес олигархата отстаивают, миллиардеров и чиновников. Нет, они на самом деле о нас с вами думают. Вот смотрите, коррупцию они почти победили уже, да? Но если мы посмотрим с вами глубже, ну да, какие-то точечные, громкие, публичные порки есть. Но в целом, вот задержали руководителя, значит, чего там, Ростехнадзора. Вы, простите, вы по всей стране пошерстите руководителя Ростехнадзора, я не думаю, что вы найдете хотя бы, ну ладно, может быть, какие-то исключения будут, да, но в целом преобладающая часть, это люди, у которых будут деньги и активы, и богатство, которые, ну, очевидно, на их зарплаты позволить себе нельзя, не получится, да. Такая же история там с ГАИ, такая же история с госнаркоконтролем, который сейчас в структуре МВД. Так, вот помните, руководитель Следственного комитета Челябинска 4 миллиарда рублей на карточке у себя держал. Но я не думаю, что среди руководителей Следственного комитета регионов по всей нашей стране, да, ну ладно, пусть там, может быть, исключения и будут, да, но преобладающая часть, очевидно, будет владеть имуществом, которое, ну, им не по карману, да, то есть очевидно, что это приобретено на нетрудовые доходы. И если бороться с коррупцией в целом, глобально, да, так как оно должно быть, да, в рамках всей страны, власть просто потеряет управляемость. А если вводить за это еще и конфискацию имущества, я думаю, что внутри начнутся какие-то дворцовые перевороты. Почему? Потому что коррупция – связующий клей. Коррупция позволяет добиться управляемости этой политической структуры. Она должна получить эту управляемость разными путями, там, идеологически мотивировать, создать образ будущего, создать какое-то движение развития, там, которое заинтересует и будет притягательно для исполнителей, для тех, кто это будет все осуществлять и двигать. А можно вот путем создания вот этого финансового рая. Да? Мы не лезем в вашу бухгалтерию, мы не суем нос в вашу, значит, финансовую историю, у вас там полная свобода действий, ну, будете сильно наглеть, то тогда пеняйте на себя. Там не будете уважать там что-то, кого-то там, значит, благодарить, ну, тогда пеняйте на себя. Но в целом, да, вся эта коррупционная история, она живет, да, и несмотря на эти громкие вот эти показательные порки, все равно, да, коррупция, она в нашей стране просто на запредельном уровне.
В случае разрешения интернет-продаж энергетиков, вейпов, алкогольной и табачной продукции возникает риск, что их будут покупать дети. Об этом говорили на круглом столе, который организовал Комитет Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. Подробнее в нашем материале.
На круглый стол были приглашены представители общественных родительских организаций, научного и экспертного сообществ, профильных министерств и ведомств. Главной темой стал стартовавший в России эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков по биометрии.
В любом случае, родители очень беспокоят, что это появился новый способ обхода тех возрастных ограничений, которые раньше были законодательно установлены. Но я сразу скажу, что мы самые соавторы законопроектов и о запрете продажи энергетиков, и газосодержащих товаров, и алкогольной продукции. Казалось бы, когда там при предъявлении паспорта все уже отлажено, и вдруг тебе появляется альтернатива.
С марта этого года продажа энергетических напитков несовершеннолетним запрещена. Но представители цифровой отрасли, отвечающие за хранение и обработку биометрических данных, напротив, считают, что онлайн-продажи безопаснее обычных торговых точек.
Данный пилот как раз и направлен на поддержку текущего законодательства и направлен на исключение человеческого фактора, потому что систему обмануть нельзя, в отличие от человека, который проверяет паспорт.
Однако участники круглого стола уверены, современные технологии позволят легко обходить любые биометрические проверки.
Когда сегодня вам может позвонить ваш знакомый, грубо говоря, которому 30 лет, выглядит как глубокий старик или, например, там грудной ребенок, это для того есть определенные технологии, возможности искусственного интеллекта, когда омолаживает внешний вид, да, или стареет, и голос меняется, как это вот вы будете проверять, только остается на усмотрение курьера, который привозит туда, а для него это бизнес.
В экспертном сообществе уже обсуждают следующий этап – онлайн-продажу алкоголя. Срок запуска эксперимента пока не определен, однако на круглом столе выступили против даже его начала.
Почта России предлагает алкоголем тоже через почту торговать. Ну, давайте тогда посмотрим, как это повлияет сегодня на здоровье наших людей, особенно детей и несовершеннолетних. Вот сегодня Озон заявил уже, что они не станут продавать конфеты с содержанием алкоголя. Ну, это хорошо, но давайте мы не будем ждать, пока найдутся какие-то обходные пути, пока кто-то там в заявительном порядке добровольно не скажет, что вот тут Озон не будет продавать, а все остальные продают конфеты с таурином и с кофеином.
Участники круглого стола договорились встретиться через месяц в расширенном формате, пригласив представителей маркетплейсов. За это время Комитет по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства разработает предложения и рекомендации для органов власти.
В Москве прошла международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». На мероприятии делегаты обменялись опытом и обсудили новые стратегии совместной работы в условиях складывающегося многополярного мира. Наш репортаж из Государственной Думы.
В Государственной Думе состоялась встреча представителей органов законодательной власти стран СНГ. Она прошла в рамках международной конференции, посвященной вопросам взаимодействия фракций в межпарламентском сотрудничестве. Модератором мероприятия выступил член фракции КПРФ в Госдуме Казбек Тайсаев.
Это действительно уникальный формат, на котором мы, представители самых разных политических сил, с разными программами, подходами, историей партии, и фракции собираемся в Москве за одним круглым столом, знакомимся и на равных обсуждаем волнующие нас вопросы, представляем свои позиции.
Присутствующий на конференции председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов обозначил приоритеты в межпарламентской работе.
Сегодня три угрозы резко возросли, и они за прошедший год нисколько не сократились. Первая и главная угроза – угроза большой войны. И мы все ощущаем, а я как русский человек ощущаю это особенно, потому что русская цивилизация имеет тысячелетнюю историю, и впервые русскому миру англосаксы и натовцы объявили войну на полное уничтожение.
Лидер коммунистов подчеркнул ключевую роль мирового капитала в возникновении фашизма.
Сейчас у всех у нас с вами два выбора. Богатый капитал олигархически неизбежно порождает нацизм, фашизм. Неизбежно. И мы видим, последние столетия дважды развязывались эти войны, и сейчас третья война развязана руками тех, кто вскармливал нацизм, бандеровщину, полагая, что они сумеют расшатать наше внутреннее единство, разрушить связи.
Геннадий Зюганов поделился опытом работы российских коммунистов в деле сохранения мира и сплочения всех антиимпериалистических и антифашистских сил.
Мы провели три форума антифашистских. Начинали в Минске и в Хатыни, признаюсь. Я когда предложил руководству, они говорят, натовцы не поедут. Я говорю, к нам поедут. Ваши испугаются, ваших подкупят. Наши приехали все в Москву из 91 страны, 165 делегаций. Были представители всех натовских стран, все посетили мавзолей Ленина, были у могилы неизвестного солдата.
Единственно правильным ответом на поползновение Запада, по мнению парламентария из Белоруссии, станут межпартийные мероприятия и развитие нашей общей мировоззренческой базы.
Что является, на наш взгляд, ответом, вызовом сегодняшнего дня? Только большее сплочение, повышение уровня интеграции на постсоветском пространстве, развитие интеграции в Евразийском экономическом союзе до того уровня, который есть в союзном государстве Беларуси и России, подключение к Евразийскому экономическому союзу тех стран СНГ, которые пока выдерживают линию равноудаленности, присматриваются.
Представитель Молдавии сделал особый акцент на том, что война идет не только за территории, но и за сознание людей, особенно за умы молодежи.
Снимочек из учебника истории румын для 12 класса. Я потом могу показать эту фотографию. Значит, стоят военные на берегу прута. Время действия 22 июня 41 года. Подпись. Румынские и немецкие войска переходят пруд, чтобы освободить Бессарабию. Освободить они нас пришли 22 июня 41 года. И это уже государственная политика. включена и государственная, и пропагандистская машина по перемалыванию, по перепахиванию мозгов подрастающего поколения.
Непростая обстановка складывается в Средней Азии. Веками этот регион был объектом разрушительной провокационной политики англосаксов.
В современных условиях особую значимость приобретает согласование позиций по ключевым вопросам региональной и международной повестки, включая вопросы обеспечения безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, укрепления стабильности в нашем регионе.
Председатель ЦК КПРФ напомнил о главной задаче межпарламентского сотрудничества в современном мире.
Вы наши друзья, братья, вы наши союзники, вы главный политический смысл своей деятельности. Мы видим укрепление мира, дружбы и безопасности каждого народа, с которым нас связала тысячелетняя история.
Мы передавали последние известия.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Телеканал «Спас» приходит к сенсационным выводам. Это нужно иметь стальную силу воли, чтобы такое заявлять в современной России.
Я хотел сказать о том, что, к сожалению, миграционная служба оказалась у нас посредником терроризма.
Миграционная служба, то есть полиция. Миграционная служба – это часть МВД, часть российской полиции. Профессор Александр Черемин, или Черемин, не знаю, как правильно читается, заявляет, что часть МВД оказалась пособником терроризма. Это показали по не самому кассовому, но тем не менее федеральному телевидению.
И это самое страшное, что у нас государственный орган занимается тем, что привозит сюда врагов Российской Федерации.
Позиция понятна. Речь о Крокусе, о покушении на Шойгу руками мигрантов, об устранении генерала Кириллова руками мигрантов и так далее, и так далее. Мне очень интересно узнать, что ответит министр Колокольцев. Я надеюсь, что против телеканала «Спас» не будет возбуждено уголовного дела, как и против самого профессора. Но это, конечно, резкое высказывание. Резкое. А вы помните высказывание лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме? Васильев сказал: «Мы специально к себе радикалов завозили, чтобы там у них было поспокойнее». Мы завозили осознанно, осмысленно себе завозили радикалов. Но это прямые пособники террористов-экстремистов.
И я хочу сказать даже про те же самые котельники. Еще до открытия там садовода, там не было ни одного иностранца. Но с открытием садовода 90% там стало иностранцев. Вот у них там есть третья школа, это район называется «Белые дачи». Еще 3 года тому назад я там читал лекцию.
Это, кстати говоря, район, где депутатом был ныне иностранный агент Евгений Ступин. Я так понимаю, его специально турнули. Одна из причин, что он мешал вот этой всей теме. Надеюсь, после окончания специальной военной операции иноагенты смогут добиться пересмотра своего статуса. Хотя надо понимать, что сейчас работает тот принцип: был бы человек, статья найдется. То есть, если люди переходят дорогу и Единой России, и диаспорам, и каким-то чиновникам, там, типа мэров, глав районов, совместными усилиями можно столько уголовных дел напридумывать за разжигание, за какие-то там несуществующие махинации, все что угодно.
Ни одного уже русского ребенка там просто не было. Вот сейчас показывали как раз школу, которая находится на Силикате. Там тоже никогда не было ни одного иностранца. Но почему была такая толпа? Раздавали мороженое детям с 1 по 4 класс. И вот эти вот приезжие, они не дали русским детям поесть мороженое вот в этой школе на Силикате.
Ну, конечно. У них есть свои дети, узбекские, киргизские, таджикские. А с русскими-то зачем делиться? С русскими зачем? Нет, русским не надо. А, это нацизм называется, да? Ущемление по национальному признаку. Оказывается, мигранты это проявляют, да? Никогда не слышал, никогда бы не подумал, что по национальному признаку в Средней Азии распространено кого-то притеснять. Никогда бы не подумал. Я напоминаю, что к нам в страну едут те, кто у себя не пришей кобыле хвост. Маргиналы часто едут в Россию. Экстремисты часто едут в Россию. Это не образованная публика из Ташкента и Душанбе. Это худшая публика из глухих сел и кишлаков и аулов. Вот они к нам едут. Часто с абсолютно пещерными представлениями. С готовностью, простите, вступить в отношения полового характера с собственными малолетними родственниками, или с животными, или зарезать того же барана в детской песочнице, ну и далее по списку. Мы изо дня в день видим все эти безумные новости. Мы как раз понимаем, что тут дело не в нации, а в их социальном статусе. Но приехав сюда, они очень много внимания обращают именно на нацию. Если женщина учитель, русская женщина учитель, русская не мусульманка, женщина учитель, ее не слушают. Ее унижают, оскорбляют, избивают, пытаются изнасиловать. А к нам их продолжают завозить.
Ну и там также есть два храма в Котельниках, Казанской иконы Божьей Матери и Святого Георгия. Практически туда уже зайти невозможно. Постоянно там стоят группы бандитов, которые у нас промышляют по всем районам Российской Федерации. И что самое интересное, у всех одна и та же методика. Вот ты идешь по улице, он тебя задевает плечом резко, и все вот эта вот шестерка на тебя начинает нападать. Нападали, значит, раньше только на мужчин, сейчас избивают также женщин и детей, отбирают вещи. Получается, бандитские структуры работают в каждом городе, и это уже повсеместно. Получается, ненавидящие нашу страну, вот эти террористы практически являются везде. Мы посмотрим, что происходит по Санкт-Петербургу. Значит, русская
община... Мне, конечно, теперь интересно поехать посмотреть самому, что там происходит.
Община там прессовалась непосредственно прокуратурой. Три раза Бастрыгин обращался к тому, чтобы возбудили дело и правильно показали роль именно русской общины, потому что там была стрельба между двумя группировками по такси. Прокуратура ничего в Санкт-Петербурге не делает. А что происходит у нас даже в церкви?
С прокуратурой на самом деле очень большая проблема. У нас, к сожалению, так оказалось, что в прокуратуру последние годы очень много набрали сотрудников из регионов Северного Кавказа, выходцев из Азербайджана, из азербайджанской диаспоры. И там очень нездоровая атмосфера отмечается. Вот люди, я пообщался с человеком, который хорошо знает, что внутри прокуратуры. Если в ФСБ и в Следственном комитете большая часть сотрудников – это этнические русские, то в прокуратуре совсем другая ситуация. В МВД и в прокуратуре другая ситуация.
Недавно, значит, вот эти абу-бандиты, ну, маленькие еще, значит, избили камнями на территории русского православного храма девочку и мальчика. У священника, которого вот мы сегодня смотрели в Краснодарском крае, абу-бандит сорвал крест. И вот это происходит у нас повсеместно. Конечно, надо просто всех, кто сюда прибыл за последние 20 лет, отправить обратно в кишлаки и аулы. У них другая культура, у них другой менталитет. И получается, худшие представители этих народов, которые там себе не нашли ни работу, ничего, прибыли сюда, чтобы кошмарить наш народ.
Спасибо, профессор. Жесткое заявление, очень жесткое. Но теперь пройдемся по свежим новостям, которые заинтересовали многих и всколыхнули общественное недовольство. В Екатеринбурге запретили украшать подъезды к Новому году. Подъехало объяснение от мэрии. Мол, ну как же, пожары и конфликты между соседями могут быть. Про пожары понятно. По такой же логике не должно быть в подъездах деревянных дверей, не должно быть в подъезде половичков. Они пожароопасны. Вообще в подъездах ничего не должно быть, кроме плитки и краски пожароустойчивой, огнеупорной. Вот только это вот может быть в подъезде. Больше ничего не должно быть. Половички срочно убрать. Вот мне интересно, я могу на своей двери оставить какие-то украшения новогодние? А могу я на своей двери крест православный повесить? Ладно, про пожары понятно. А что за конфликты между соседями? Это кто у нас так разжигает межрелигиозную рознь? То есть, если кому-то не нравится крест на моей двери, то это, наверное, экстремисты? Разве нет? Очень интересный вопрос. Причем тут слухи ходят. Слухи ходят. Я не знаю, возможно, когда этот ролик выложу в открытый доступ, когда вы его смотрите, я еще точно не знаю, уже какая-то ситуация появилась дополнительная. Тут говорят, что мэр Екатеринбурга Орлов, который принял эти все гениальные решения, он на короткой ноге с диаспорами. Я на прошлой неделе уже делал ролик по этой теме, что в Екатеринбурге очень много вот миграционной активности, особенно азербайджанская, ну вот просто какая-то прямо из ряда вон выходящая. Там задерживали глав диаспор, одного задержали полгода назад, теперь второго задерживают, который тоже оказался из ОПГ. Это все Екатеринбург. Там прямо посреди домов, как бы в жилом массиве, 200 человек-мигрантов устраивали молельню, раз их мечеть оказалась закрыта из-за их же нарушений. Все хорошо, прекрасная маркиза. Вот эта история. Приставы опечатали здание мечети на Бажова 219 в Екатеринбурге. Ну, пофиг на эту власть, пофиг на путинских, значит, кого там, не знаю, как они себе это представляют, кем они их называют. Мы будем прямо перед домами, прямо во дворах проводить нелегальную массовую публичную акцию, массовую молельню. Это нарушение закона. МВД закрывает глаза, МВД ничего не делает. Появилась информация, что жилец одного из московских ЖК потребовал в домовом чате убрать новогоднюю елку, которую украсили жильцы. Про это мы тоже уже успели поговорить. В Екатеринбурге, в Москве пытаются запретить празднование Нового года. В Советском Союзе, в России никогда не было никаких проблем с Новым годом и новогодней елкой. Наши люди, образованные, понимают, что елка – это символ перемен Нового года. Отпустим старое, встретим новое. Это символ, просто символ, нерелигиозный. Никто елке не поклоняется. Требовать убрать елку по религиозным мотивам могут только отъявленные ваххабиты из глухого кишлака, которые ни одной книжки Корана не читали, слушают в интернете каких-то дебилоидов-проповедников своих ваххабитских и думают, что в этом вся истина. Сорвал на пол пасхальные яйца, праздничные ленты. Безбожники-иконоборцы просто швырнули это на пол. Весной, полгода назад, был похожий случай вот в Петербурге. Жители украсили свой подъезд к Пасхе разного рода фигурками в виде там яичек. Цветных нет, это все растоптать, уничтожить. Ребята, религиозные экстремисты начинают с этого. Даже если вы атеист, если вы, не знаю, любой конфессии, вас это касается. Потому что кончится это не просто притеснением православных или евреев. Если воинствующий ислам победит в России, они заставят всех жить по шариату, они заставят всех ходить в мечеть и соблюдать все остальные обряды, джизии платить и т.д. и т.п. Получите, распишитесь. В Подмосковье родители-мигранты потребовали запретить празднование Нового года в школах. Это было 15 декабря 2023 года. Оно возвращается. Россиян предупредили о штрафах за елку в подъезде. Установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может повлечь административную ответственность со штрафом до 15 тысяч рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского госюруниверситета имени Кутафина Тургунбой Зокиров. Что произошло? Да, вот, как говорится, надо внимательно читать. Кто такой ассистент кафедры? Ну, придумать себе должность меньше очень сложно. Это практически никто. Это человек не кандидат наук, не профессор, не доцент, никто. Это самая начальная должность. Подмастерье. Но почему-то у него берет интервью крупное агентство. Это делается за деньги. Откуда у некого Тургунбоя Закирова деньги? Диаспора скинулась. Чтобы в новостях написали: «Слышь, Русня, эй! Какие елки, какой Новый год, эй! Наш только праздник праздновать можно. Вон Путин Коран целует, ты будешь тоже скоро целовать. Эй, понятно тебе?» Все понятно. А теперь немножечко таблетки для памяти. Известный скандальный блогер и иноагент, кто он там, экстремист Поздняков, пишет: «Я сейчас в Дубае. Все украшено к Новому году. Стоят елочки, все украшено. В Дубае. Объединенные Арабские Эмираты. Официально исламская страна. К Новому году украсили. Ничего страшного. А вот еще кадры прилетают специально для Тургунбоя Закирова. В Баку Деды Морозы подрались в продуктовом. Представляете, в Азербайджане тоже празднуют Новый год. Деды Морозы ходят по улицам. Почему в арабских странах, в странах с преимущественно исламским населением, Новый год празднуют? А русским решили запретить празднование Нового года. Есть у вас какие-то версии, друзья мои? Ну и, конечно, другой компонент этой истории – это крестопад. Крестопад дошел до русского балета, вместо креста просто шпили. Здесь, конечно, есть изображение полумесяца, но достаточно натянуто. Ну, не знаю, можно ли считать, что полумесяц – это как будто бы мечеть вместо храма. Мне кажется, это преувеличение. Но то, что в русском балете избавились от крестов – это факт. А причем, обратите, какая интересная деталь тут, обратите внимание. Часто говорят, что мы не можем на упаковке, на там, денежках изображать кресты или Георгия Победоносца, или какие-то другие священные символы. Рано или поздно это все будет выброшено, брошено на землю, на это наступят. Ну, нехорошо. Декорации к балету – это точно не та вещь, по которой будут топтаться. Ничто не мешало изобразить кресты, но не стали. Как думаете, почему? Передаю, что в том же Екатеринбурге, где запрещают праздновать Новый год, где у мэра тесные связи с диаспорой, на конкурсе от молодежного правительства второе место заняли учащиеся 99-й гимназии с плакатом, на который христианский крест помечен как религиозный экстремизм. Конечно, религиозные экстремисты – это православные. Православный крест – это религиозный экстремизм. Окей, этот крест не выглядит как православный, на него еще что-то сверху накинули. Это что за запрещенная организация? Я вот помню, у нас в метро люди взрывали себя и окружающих, при этом они были одеты в паранджу. Мне кажется, паранджа гораздо больше подходит на символ религиозного экстремизма. Но лучше мы православный христианский крест изобразим как религиозный экстремизм. Нормально, нормально. Русские же не дают сдачи. Можно о них ноги вытирать. Все четко. Пермские силовики поймали 12-летнюю устроительницу массовых беспорядков. Много фейков об этом распространяется. Но реальность в том, что да, девочка записала с подачи родителей стихи о том, что у них строят мечеть. а верхняя Курья сопротивляется. Я вам об этом конфликте рассказываю уже больше года. На самом деле, реальный конфликт, чинуши подтерлись мнением местных жителей, там нет коренного населения мусульман. Местных жителей против мечети поддержали даже некоторые исламские духовники. Муфтии поддержали против мечети. Муфтии против мечети. А жители штрафуют, назначают экстремистами. Вот сейчас эту девочку собираются прессовать, штрафовать. Администрация Тобольского района, хорошая новость, требует снести мечеть и другие здания комплекса Искер. Администрация района требует снести все построенное. С 2007 по август 2025 года была аренда земли, согласованы проекты, документы, получено разрешение, введены объекты и оформлены незавершенные мечети, памятный знак. Ну, мигранты решили, что они самые умные, плевать им на разрешение, плевать им на ограничения, будем рубить бабос. Но в результате чего теперь это все будет снесено, и слава богу, хоть где-то здравый смысл и законность торжествуют. В Новосибирске задержаны этнические бандиты, которые обчищали счета участников СВО. За последний, ну не знаю, скажем, месяц, это, по-моему, четвертая или пятая именно этническая банда, то из Средней Азии, то из Азербайджана, то есть нашего Северного Кавказа, которые просто на поток поставили. Видим СВОшника, знаем, что у него много денег, и грабим его. Похищаем, избиваем, подставляем. По разным схемам это происходит. Это повсеместное явление.
Вы слушали передачу «Время, события, люди».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.